Громкие даты.
Добрый день, я Алена Гринчевская. На календаре 16 октября, что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. В 1866 году Федор Михайлович Достоевский начал работать над романом «Игрок». К октябрю он был готов, правда, лишь на черновиках. По условиям договора, заключенного с издателем Федором Стиловским, писатель должен был сдать роман не позднее 13 ноября. В противном случае Достоевский был должен на целых 9 лет передать авторские права и гонорары на свои издания Стиловскому. Сам Достоевский писал, что у издателя было столько денег, что он бы мог купить всю русскую литературу. Времени оставалось совсем мало. И тут в судьбу романа «Игрок» и судьбу самого Достоевского вмешалась женщина. Юной красавице Анне Сниткиной в 1866 году исполнилось всего 20 лет. К этому времени она закончила не только Мариинскую женскую гимназию, но и стенографические курсы и решила на практике применить полученные знания. Так, 16 октября Анна впервые появилась на пороге квартиры в доме, где жил Достоевский, на углу Маломещанской и Столярного переулка. Книгами писателя девушка зачитывалась с детства, но тогда не он, ни она не представляли, что встреча навсегда изменит их жизни.
Служебный роман.
Так Достоевский принял Анну на работу. Он надиктовывал помощнице сюжет, который она старательно стенографировала. Всего за 26 дней они вместе совершили невозможное. Подготовили роман «Игрок», который до этого был только на черновиках. Работа в форс-мажорных условиях сблизила писателя и Анну. А вскоре между ними произошел откровенный разговор, который позже привела в своих мемуарах Анна Григорьевна. Достоевский предложил ей представить себя на месте героини, которой в любви признался художник, и спросил, чтобы она ответила на это. Сниткина сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Так Анна приняла решение стать надежной опорой в жизни писателя, несмотря на разницу в возрасте в 24 года. В феврале 1867 года в Измайловском-Троицком соборе Петербурга Достоевский и Сниткина обвенчались. Для Достоевского это был второй брак, но лишь в нем он узнал, что такое семейное счастье. Однако их жизнь не была безоблачной. Приступы эпилепсии у Достоевского, периоды безденежья, непростые отношения молодой супруги с родными мужа, его пристрастие к азартным играм. Однако на протяжении всей жизни Анна Сниткина безгранично обожала Достоевского и преклонялась перед его талантом. За годы брака у супругов родились трое детей. Кроме их воспитания, Анна успевала вести дом, дела мужа, да так успешно, что финансовые проблемы семьи постепенно исчезли. В 1881 году Достоевский умер. В то время Анне было 35 лет. После его смерти она не стала повторно выходить замуж, а продолжала заниматься делами супруга, собирать его рукописи, документы и письма. Крейсер «Аврора» – уникальный символ советской эпохи. Сегодня даже самый юный петербуржец знает, что именно «Аврора» дала тот самый залп, который послужил сигналом для штурма резиденции Временного правительства Зимнего дворца. Но 16 октября 2011 года туристам, приехавшим полюбоваться на легендарный крейсер, повезло увидеть настоящий штурм, только не Эрмитажа, а самой «Авроры». Обычно октябрьское воскресенье. Днем группа молодых людей под видом туристов взошла на борт крейсера и попыталась взобраться, ни много ни мало, на мачту корабля. При себе у хулиганов был черный пиратский флаг «Веселый Роджер» с черепом и костями. Хулиганам попытались помешать, но персонал крейсера в составе 8 человек оказался бессилен. Двое молодых людей и девушка забрались таки на мачту и просидели там несколько часов, развернув пиратский флаг. Возмутители спокойствия представились членами организации «Народная доля» и «Еда вместо бомб». Свою акцию они посвятили борьбе с кризисом и нищетой. Вокруг «Авроры» собралась толпа зевак. Территорию вокруг крейсера оцепили несколько нарядов полиции. Вскоре к «Авроре» подогнали пожарную лестницу, однако активисты отказались покинуть крейсер. Также приехали сотрудники МЧС, среди которых были психологи. Они начали переговоры с захватчиками несчастной мачты, но активисты так и просидели на мачте не менее 4 часов, несмотря на уговоры, дождь, холодный ветер и даже струю бронспойта. К вечеру они все-таки спустились на землю, где их встретили полицейские. Но позже сотрудники МЧС поднялись на мачту и сняли черный пиратский флаг. Спокойствие на «Авроре» было восстановлено. Поступок молодых активистов вызвал самые разные отклики. Политические эксперты тогда заявили, что свои акции леворадикалы привлекли внимание к серьезным социальным проблемам России. Но как бы то ни было, 16 октября 2011 года «Аврора» пережила небольшой штурм, превратившись на несколько часов в пиратский корабль.
Гремлет притихший
северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над него? Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над него?
Один из самых популярных продуктов в мире – это, конечно же, хлеб. Поэтому неудивительно, что у него есть свой праздник – Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. Петербуржцы, как никто, знают цену хлеба. Но знакома ли вам история петербургских булочек? До Петра I хлеб на Руси выпекали не только из обычной муки. Популярен был также амарантовый хлеб из одноименного растения. Однако его запретил русский царь, возможно, посчитав его употребление язычеством, которое мешало России стать европейской державой. Первыми булочниками в Петербурге были немцы. В XIX веке в северную столицу специально для выпечки хлеба для царского двора привозили воду аж из Москвы. А все потому, что вода напрямую влияет на вкус хлеба. Невская вода была слишком мягкой, и в ней не хватало солей. Именно слово «хлеб» красовалось на вывесках заведений немецких хлебопеков города на Неве. А вот термин «булка» проник к нам лишь во второй половине XIX века. По легенде, примирить булочников и хлебников смог только император Александр II, который заявил: «Булка, хлеб, какая разница? Хлеб булки не слаще, булка хлеба хлеще». Так и прижился в Петербурге миролюбивый оборот «булка хлеба». Во время блокады ленинградским пекарям пришлось осваивать совсем особые рецепты. Для выпечки хлеба использовалось все, что можно – мучная и рисовая пыль, жмых, отруби, а также картофель. Потом в ход пошло и непищевое сырье – гидроцеллюлоза, мука из ветвей березы и дикорастущих трав. Форму для выпечки хлеба смазывали соляровым маслом, ибо другого в блокадном Ленинграде просто не было. Всего в годы блокады в городе работали 6 хлебозаводов. Люди разных национальностей и жители разных городов всегда бережно относились к хлебу. Он был и остается символом жизни. У ленинградцев и петербуржцев отношение к хлебу свое, особенное. И, конечно, все мы еще с детства помним популярные поговорки: «Хлеб всему – голова, без хлеба и медом сыт не будешь». Так что всех тех, кто не представляет свой день без традиционного бутерброда, с праздником!
На таку кружатся птицы, как не мою горло сом. Птицам урожай пшеницы, интересней, чем людям. Есть и масло, есть и сало, прямо прелесть бутерброд. Только если нету хлеба, как его засунуть в рот? Ой, блин, батон и веточка смородины, да горят они огнем все запасы родины. Нет ни теста, ни муки, мы сидим по-тихому и за все благодарим господина Жмыхова.
Громкие даты.